осьмиугольного понимать стоит собой в коридоре картинки в книге, на которой изображен идиллический пейзаж с камнями на склоне холма или старым колесным колесом, висящим на ветке голого дерева. В 10-летнем возрасте, когда они покинули Европу, горечь, стыд, унижение, мерзкие, злые, отсталые дети, учившиеся вместе с ним в специальной школе, а затем наступил период в его жизни, совпавший с долгим выздоровлением после пневмонии, когда все эти маленькие фобии, которые его родители упрямо считали чудачествами необычайно одаренного ребенка, сгустились в непроницаемую паутину логически взаимосвязанных представлений, делающих его абсолютно недоступным для окружающих. Все это и многое другое она принимала, ибо в конечном счете вся жизнь состояла из смирения перед утратой одной радости с другой. Даже не радости, а лишь возможности улучшения. Она думала о приливах страдания, на которые она и ее муж были почему-то обречены, о невидимых гигантах, мучающих ее мальчика каким-то невероятным образом, об огромных запасах нежности, содержащихся в мире, о судьбе этой нежности, которая либо раздавлена, либо растрачена понапрасну, либо переродилась в безумие, о заброшенных детях, напевающих что-то в невыметенных углах, о прекрасных сорняках, не могущих укрыться от садовника и вынужденных беспомощно наблюдать за его обезьяньей тенью, оставляющей за собой покалеченные цветы по мере продвижения чудовища. Часть третья. Она еще сидела в столовой, когда после полуночи услышала, как застонал ее муж. И вот он, пошатываясь, вошел в старом пальто с каракулевым воротником поверх пижамы, в пальто, которое предпочитал удобному синему халату. «Не могу заснуть», — воскликнул. «Почему?» — спросила она. «Почему тебе не спится? Ты же так устал». «Не могу заснуть, потому что я умираю», — сказал он и улегся на диван. «Опять же вот, хочешь, я позвоню доктору Солу?» «Никаких докторов, не надо докторов, за старом, к черту докторов. Мы должны забрать его как можно скорее, иначе мы будем в ответе. Будем в ответе», — повторил он и резко сел, спустив ноги на пол, кладя себя по лбу стиснутым кулаком. «Хорошо», — сказала она спокойно. «Завтра утром мы возьмем его домой». «Не выпить чай», — сказал он, и пошел в уборную. С трудом обнувшись, она подобрала несколько карт и фотографий, соскользнувшие с дивана на пол, говорит, червей десятка пик, туз пик, Эльза и ее кошмарный ухажер. Он вернулся, повеселевший, и громко объявил: «Я все обдумал. Там дадим ему спальню. Каждый будет проводить часть ночи у него, а другой на этом диване по очереди. Два раза в неделю будем показывать его врачу». «И все равно, что скажет принц?» «Да он и не скажет ничего, потому что так еще дешевле». Зазвонил телефон. Для телефонного звонка время было неподходящее. Левая тапочка свалилась у него с ноги. И он, стоя посреди комнаты, нашаривал ее носком и пяткой, открыв по-детски беззубый рот, уставившись на жену. Владея английским лучше, чем он, обычно она подходила к телефону. «Могу я поговорить с Чарли?» — сказал бесцветный девичий голос. «Какой вы набираете номер?» «Нет, ваше без номера». Трубку повесили, и рука потянулась к гулко колотившемуся сердцу. «Он меня напугал», — сказала она. По его лицу скользнула улыбка в предвкушении того, что они заберут сына с наступлением дня. «Даже придется держать под замком. Даже в худшие времена он не представлял опасности для окружающих». Опять зазвонил телефон. Тот же тихий, беспокойный голос спросил Чарли: «У вас неправильный номер. Я объясню, в чем дело. Вы набираете букву О, а надо ноль». Они учились за импровизированное праздничное полуночное чаепитие. Подарок сына стоял на столе. Он шумно отхлебывал чай, его лицо раскраснелось. Он вращал стакан, как будто хотел тщательнее растворить в нем сахар. У него на виске, по соседству с большим родимым пятном, заметно вздувалась жилка и серебряная щетина, хотя он брился утром просто плавно на подбородке. Пока вкуса китайских яблочек. Тогда опять зазвонил телефон. 1947. Фрагменты из жизни чудовищной двойни. Как-то раз, с тех пор прошло уже много лет, доктор Фрик задал нам свой там вопрос, на который сейчас я попытаюсь ответить. С мечтательной улыбкой научного удовольствия он поглаживал массивную хрящевую перемычку, соединявшую нас область пупка, подлежащая рассечению по диафрагме, как назвал ее Пэт в аналогичном случае, и поинтересовался, можем ли мы или один из нас припомнить, когда впервые была нами осознана необычность нашего существования и судьбы. Все, что Лойд мог ответить, сводилось к тому, как наш дедуля Ибрахим, Ахим или Ахим, лишний шелухай мертвого звука для сегодняшнего слуха, прохлопывал ладонью то, к чему сейчас прикасался врач. Только дедушка называл это бесценной перепонкой. Я промолчал. Детство мы провели на склоне цветущего холма над Черным морем, около Гриниза. Младшая дочь деда, Роза Восток, жемчужина седовласого Ахема, будет так старый мерзавец, мог лучше о ней позаботиться, была изнасилована в придорожных кустах и умерла после того, как родила нас. К общему, как я понимаю, ужасу и горю. Одним слухом, это был немецкий торговец, а другим немецкий орнитолог или кто-то из его экспедиции, скорее всего, таксидермист. Смуглые, увешанные ожерельями тетки, закутанные в бесчисленные шали, дыша розовым маслом и бараниной, хлопотали с пылким усердием вокруг нашего чудовищного детства. В соседних деревнях быстро послышали о совершившемся чуде и стали направлять нам на хутор всевозможных любопытствующих незнакомцев. По праздничным дням можно было видеть, как они карабкаются по склонам нашего холма, наподобие пилигримов на полотнах живописцев. Двухметровый великан-пастух, маленький лысый человечек в очках, солдаты и удлиняющиеся к вечеру тени кипарисов. Сбегали дети в любое время дня, их прогоняли наши ревнивые няньки, но почти ежедневно какой-нибудь стриженный ежик-отрок с подбитым глазом, вытянувшись в синих штанах с черными заплатами, умудрялся просочиться сквозь жимолость и заросли кизила мимо кривого иудиного дерева, на булыжный дворик с его старым шестизначивым фонтаном, где маленькие Ллойд и Флойд, когда мы носили другие имена, состоявшие из воровья, согласно, что, впрочем, не важно, сидели безмятежно, поедая сухие абрикосы под беленой стеной. И вдруг Арка видела колонну. Римская 2, единица, ножница, нож. А заметили ли сравнивать этот толчок узнавания, независимо от связанного с ним расстройства, с душевным потрясением моей матери, какое, кстати, чистое блаженство сокрыто в сознательном использовании этого притяжательного местоимения в единственном числе. Понимала, должно быть, что рожает двойню. Но когда узнала то, что мне всякого сомнения пришлось узнать, что испытала она тогда? Нездержанные, невежественные, неистово общительные люди, жившие рядом, все эти крикливые домочадцы, обступившие ее смятой ложем, должны были сообщить ей тут же без промедления, что произошло нечто ужасное. Можно не сомневаться, что ее сестры в приступе испуга и сострадания показали ей сдвоенного новорожденного. Я не хочу сказать, что мать не способна любить такое спаренное чудо и забыть в этой любви темную испарину его безблагодатного происхождения. Думаю только, что смесь отвращения, жалости и материнской привязанности была для нее слишком невыносима. Обе составляющие двойного существа, всплывавшего перед ее пристальным взором, были здоровыми, ладными маленькими частями целого, с шелковистым светлым пушком на эловозовых головках, с отлично сформированными эластичными ручками и ножками, двигавшимися, как множество конечностей некоего чудесного обитателя морских пучин. Каждый в отдельности был абсолютно нормален, а вместе представлялись чудовищем. Подумать только, наличие простой перемычки, складки плоти немногим больше печени ягненка, способны превратить радость, гордость, нежность, обожание, благодарность создателю в ужас и отчаяние.